Лаборатория не оставила места посторонним мыслям. Сотрудники, благо их было немного, оказались сплошь старыми знакомыми или бывшими подчиненными, как один уважавшими Феоктиста Борисовича за все, за что вообще могут уважать ученого прикладные исследователи. Несколько секунд Ломакин стоял у входа и любовно оглядывал свое детище – лабораторию на колесах. За прошедший год здесь почти ничего не изменилось. Все те же столы, примыкающие к стенам, уставленные измерительными приборами, точными весами, разнообразными портативными излучателями и массой другой, крайне необходимой любому исследователю электроники. Все те же бесчисленные дисплеи на стенах и потолке. Но главное – установка, занявшая центр вагона и закрытая блестящим металлическим кожухом. Вокруг установки, оставляя только узкий проход, стояли столы, превращенные в рабочие места для операторов, которые должны были следить за параметрами генерируемого излучения и напряженностью электромагнитного поля вблизи головного индуцирующего элемента. В лаборатории не было диванов и кресел, только компактные, легко собираемые в стопки металлические стулья с гнутыми спинками. По выражению самого Ломакина, ученые в лаборатории должны были работать, а не отдыхать. Вблизи массивных дверей лаборатории, снабженных серьезными запорными механизмами, к стенам были приварены металлические шкафы, из-за чего оба выхода из вагона представляли собой узкие коридоры. В одной из стен имелся широкий люк, захватывающий и часть потолка, поскольку монтаж и демонтаж установки можно было выполнить исключительно с помощью подъемного крана. И ни для чего другого этот люк предназначен не был. Уже через несколько минут Ломакин давал указания, а понятливые помощники делали поправки во входных данных программы, управляющей запуском установки. Сержант Ложкин настолько умело расположился в углу, что вскоре Ломакин просто перестал его замечать. Но стоило ему, забывшись, протянуть руку к пульту точной подстройки дополнительных параметров, как в тот же момент раздалось предупредительное: «Профессор, не надо!» «Молодец, сержант!» — похвалил его Ломакин, удивляясь, как в таком маленьком помещении сержант сумел так устроиться, чтобы и никому не мешать и держать ситуацию под контролем. «Если однажды надумаешь бросить службу, звони. Я найду, куда тебя с такими талантами трудоустроить». Феоктист Борисович очень боялся, что обнаружит установку, уже модернизированной каким-нибудь гением. Но оказалось, что сотрудники были абсолютно убеждены, рано или поздно их руководителя выпустят, и работы будут продолжены. Поэтому все сохранили в целости и сохранности, что позволило Ломакину теперь провести первичную настройку и накачку энергии первого контура без каких-либо неожиданностей. Поезд достаточно быстро приближался к цели, и до самого ответственного запуска всей системы, такого важного и ради которого было потрачено столько сил, оставалось время, измеряемое уже даже не часами, а минутами. Тем неожиданнее стали звуки выстрелов откуда-то со стороны вагона-склада, поставленного в самом начале состава. Первым среагировал Ложкин. «Слышу стрельбу со стороны склада», — доложил он кому-то по рации, а в правой руке у него уже откуда-то взялся пистолет. Ученые беспокойно переглядывались. Не только Ломакин продолжал изучать какой-то график из множества кривых на экране компьютера. «Всему научному персоналу приказываю уходить в штабной вагон», — сказал Ложкин, беря на прицел дверь в тамбур, откуда можно было попасть в соседний со складом вагон. Все научные сотрудники послушно двинулись в сторону, противоположную вагону складу, и только Ломакин продолжал что-то с увлечением изучать на экране компьютера. «Профессор, вас это тоже касается», — сказал Ложкин, но тот не успел ему ответить. Со стороны штабного вагона, оттесняя в сторону сгрудившихся в проходе ученых, через лабораторию промчались десятка-два человек охраны поезда. Когда за ними захлопнулась дверь, Ломакин с усмешкой поинтересовался. «Сержант, ты что же, не веришь в своих боевых товарищей? Посмотри, сколько их помчалось туда. Если бы у нас было столько охраны в прошлом году, когда на поезд напали бандиты, мы могли бы просто остановиться и дать встречный бой». Над головой у них загрохотали ботинки. Судя по всему, еще одна группа солдат перемещалась к месту стрельбы по крышам вагонов. Видимо, полковник Кудыкин больше не желал рисковать даже по мелочам. «Хорошо, профессор», — сказал Ложкин, но в свой угол не вернулся и пистолет в кобуру не убрал. Ни одного сотрудника в лаборатории, правда, не оставалось, Но Ломакин не собирался пока ничего делать с установкой и ограничился изучением каких-то данных. Несколько минут ничего не происходило, а потом со стороны вагона склада вновь послышалась стрельба. Ложкин быстро переключил рацию на другой канал, но там ничего, кроме помех, слышно не было. А вскоре стихла и стрельба. «Прошу разъяснить обстановку», — требовательным голосом сказал Ложкин. «Забирай профессора и срочно уходи из лаборатории», — приказал по рации голос Кудыкина. «Будем отцеплять научный вагон».
«Как это отцеплять?» — взвился Ломакин.
«Поверьте, профессор, так надо», — твердо сказал Ложкин и взял Ломакина за рукав. В этот момент из тамбура со стороны склада вышел один из солдат и быстро прошел в сторону штабного вагона.
«Рядовой, стоять!» — рявкнул Ложкин. «Доложить ситуацию. Что там происходит?»
Но солдат, не обращая на сержанта ни малейшего внимания, подошел к двери, поискал что-то взглядом, затем вцепился обеими руками в рычаг экстренной блокировки вагона и дернул его вниз, а затем повис всем телом и просто обломил у самого основания. Отчетливо лязгнули тяжелые замки. Но если дверь со стороны штаба оказалась намертво заблокирована, то та, что со стороны склада, оставалась приоткрытой, и запорные штыри бессильно застыли в воздухе.
«Солдат!»
— заорал Ложкин, делая несколько быстрых шагов в сторону сбрендившего охранника. И отпрянул, когда тот повернулся, посмотрел на него бессмысленным взглядом, а затем повернул голову в сторону Ломакина и радостно заухмылялся. Ложкин сделал быстрый выпад и ударил солдата рукоятью пистолета по голове. Тот рухнул на пол, и сержант моментально стянул ему руки непонятно откуда взявшейся пластиковой стяжкой.
«Плохо дело, профессор», — сказал он, отпихивая тело в сторону. «У нас на поезде кукловод, и он только что нас замуровал в этой лаборатории».
В этот момент ожила рация.
«Сержант Ложкин, что у вас происходит? Почему блокировали дверь в лабораторию?»
Пока Ложкин докладывал ситуацию, дверь из тамбура со стороны склада приоткрылась, и в проеме показалась голова еще одного солдата. Ложкин, продолжая говорить, выстрелил чуть выше, и голова исчезла.
«Еще один зомбак», — отметил сержант. «Товарищ полковник, я, конечно, изучал систему аварийной блокировки лаборатории, но неужели ничего нельзя сделать с общего пульта управления поездом?»
«Можно со всеми вагонами сделать много чего, кроме лаборатории. Ее же отдельно изготовили. У нее отдельный статус и собственная система защиты. Мы сейчас постараемся отправить еще одну группу захвата поверху», — с отчаянием в голосе сказал Кудыкин.
«Но там, похоже, действительно сильный и опытный кукловод. Он организовал из захваченных самую настоящую оборону. Людей встречают плотным огнем. Сержант, головой отвечаешь за профессора. Но если вдруг появится возможность, постарайся отцепить вагоны, что идут впереди лаборатории».
«Я пока не представляю, как это сделать. Они не подпустят нас к сцепке», — быстро сказал Ложкин.
«Тогда мы это сделаем удаленно»,
— с ожесточением отрезал Ломакин и положил руки на пульт настройки дополнительных параметров установки. Лоб его избороздили морщины, губы непрерывно двигались, словно профессор проговаривал все свои расчеты вслух, а руки быстро и точно двигались между верньерами и клавиатурой компьютера. И весь целиком, от вдохновенного выражения лица до уверенных, но четких пальцев, походил феоктист Борисович в этот момент на гениального музыканта, исполняющего свою главную музыкальную партию. Дверь из тамбура открылась, на пороге появился один из солдат охраны и тут же, не целясь, дал от живота очередь вдоль вагона. Ложкин начал стрелять одновременно с ним, и практически сразу автоматная очередь захлебнулась. Ствол автомата задрался кверху, а солдат повалился назад.
«Ложкин, дай мне еще минуту!» — не отрываясь от своей партитуры, крикнул Ломакин.
Сержант упал на бок, перекатился в сторону, насколько позволял узкий проход между столами, и в то место, где он только что находился, с визгом рикошетирующих пуль ударила очередь. Пистолет Ложкина загрохотал в ответ. Со всех сторон на пол лаборатории сыпались осколки пластика и битого стекла. С резким пронзительным треском начала искрить какая-то проводка, но Ломакин продолжал колдовать над своей установкой. Точно не стоял прямо посреди простреливаемого помещения, а предавался размышлениям в тиши университетского кабинета. Очередной зомби в форме завалился в сторону, и вместо него в дверном проеме стал виден странный человек, который, очевидно, прятался все это время за спинами солдат. Это был молодой парень среднего роста, с жиденькими светлыми волосами и с перекошенным лицом клинического идиота. Даже висевшая мешком одежда не могла уже испортить его внешний вид, поскольку лицо парня мгновенно притягивало любой взгляд, и неестественно повернутой в бок нижней челюстью и крупными, практически выпученными глазами, которыми он косил в сторону, даже пытаясь глядеть прямо перед собой. Весь его внешний вид указывал на страшные напряжения, которые он испытывал, явно пытаясь сделать что-то такое, что не было заметно невооруженным глазом. И только сержант Ложкин в этот момент точно знал, на что направлены все силы диковинного уродца. Быстро поднявшись на колени, Ложкин вдруг замер, опустив голову, словно ему на плечи внезапно положили стальную балку. Его обвисшие руки подрагивали, как будто там, внутри мышц, шла ожесточенная борьба. Но пистолет он так и не выпустил. На лбу уродца вздулись жилы. Он сгорбился и замычал низко и протяжно. Шея Ложкина стала красной от прилива крови. Форма начала расползаться по швам, а тело сотрясла крупная дрожь. Но вместо того, чтобы обмякнуть и рухнуть на пол, сержант начал медленно поднимать голову.
«Зюзя, мальчик мой, что ты делаешь, Зюзя?» донеслось откуда-то из-за спины уродца.
Услышав этот голос, профессор Ломакин страшно оскалился и, казалось, еще быстрее забегал пальцами по клавиатуре. Тем временем голова сержанта поднялась настолько, чтобы видеть своего противника. Судя по всему, это придало ему сил, поскольку его правая рука с зажатым в ней пистолетом также пришла в движение. Уродец замычал уже не тревожно, а жалобно, словно призывая кого-то на помощь. Но в тот момент, когда за его плечом появилось бледное лицо какого-то худого старика, Ложкин умудрился нажать на спусковой крючок. Пистолет грохнул, и уродец рухнул на пол, точно ему отрубили ногу. В тот же миг старик захлопнул дверь тамбура, а Ложкин рывком поднялся на ноги, выщелкнув из пистолета пустую обойму. Посыпалось битое стекло. Сквозь дыру в двери вагона просунулся автоматный ствол, и Ложкин, едва успев заменить обойму и дернуть затвор, принялся стрелять вслепую прямо сквозь дверь. «Быстро назад!» — крикнул ему Ломакин. Сержант мгновенно попятился, оставляя между собой и дверью пустое пространство. Профессор ударил по клавишам пульта, и в тот же момент, там, где только что стоял сержант, возникла сплошная стена розового свечения. Вот по ней пробежала строчка синих вспышек, словно с той стороны кто-то стрелял сквозь стену, но пули успевали сгореть раньше, чем проходили насквозь. А потом стена налилась серебристым свечением и вдруг исчезла с громким хлопком. В лабораторию хлынул мощный поток прохладного влажного воздуха. Ошарашенный Ложкин прикрыл рукой лицо. Той части поезда, что находилась только что за розовой стеной, больше не было. Лабораторию словно отрезало гигантским ножом прямо перед дверью, ведущей в тамбур. Навстречу продолжающему двигаться поезду двигался, уходя вправо и влево, пейзаж зоны. Дотянулись куда-то вниз две стальные нити рельс.
«Проф, я не знаю, как вы это сделали, но вы гений!» — сказал Ложкин и в полном изнеможении осел на пол.